Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В русский музей поступила в дар коллекция рисунков великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи императора Александра III. Около 180 работ августейшей художницы и 46 мемориальных предметов теперь будут храниться в музее, где составят мемориальный фонд. Редкая удача для хранителей – стать первым исследователем жизни и творчества одаренного человека, да еще с такой биографией. Посмотрите, пожалуй, любой семейный портрет императора Александра III с детьми. У отца на коленях или рядом с ним именно Ольга. Оно и понятно – самая младшая в семье, где было пятеро детей, любимица. Единственная порфирородная дочь правящего императора. Вспомним и известный семейный портрет родственников, когда все собирались погостить у короля Дании Кристиана IX. Лаурец Туксин, придворный художник российского императора, запечатлел на том портрете годовалую Ольгу на ковре у ног родителей. Ее мать – датская принцесса Дагмара. Дядя Эдвард и тетя Александра – будущие правители Англии. Ее еще один дядя – король Греции, и ее тетя – королева Греции. Дедушка Ольги и бабушка – король и королева Дании. Кроха в бело-розовом платьице Ольга была рождена для невообразимого богатства и блеска. Но в ее жизни была тайная любовь, революция и изгнание. Великая княгиня Ольга родилась в сложное для семьи время. После покушения на отца императора Александра II, Александр III выбрал для жизни детей Гатчинский дворец, который было легче охранять. Младшие дети, Ольга и Михаил, росли без обычных сверстников по детским играм, но с детьми с удовольствием играли моряки и солдаты охраны. Ольге было 6 лет, когда произошло крушение царского поезда в Борках, и в сердце поселился тогда страх за отца. Их связывали самые нежные чувства. Ольга с детства вела дневник и рисовала в нем карандашом. Летние месяцы были наполнены увлекательными путешествиями в Крым, к дедушке в Данию. Заметив успехи Ольги в рисовании, отец показал ей альбом своих детских рисунков и пригласил к дочери учителей. Уже с детства, признавалась позже Ольга, не помню дня, чтобы я не рисовала. Смерть отца была ударом. Царем стал старший брат Николай. Дальше странное замужество Ольги с принцем Петром Ольденбургским. Великая княгиня Ольга была фрейлиной и секретарем своей матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Она с удовольствием проводила время со своими племянниками и детьми Николая II. В 1903 году Ольга на военном параде познакомилась с белокурым офицером кирасирского полка Николаем Куликовским. Он стал ее судьбой и любовью до конца дней. 13 лет их любовь была тайной. Муж развода Ольге не давал. И только во время Первой мировой войны, а Николай Куликовский был на фронте, великая княгиня Ольга работала в созданном на ее средства госпитале, Николай II своим указом разрешил развод с принцем Ольденбургским. Великая княгиня Ольга Александровна и Николай Куликовский обвенчались. Дальше началась революция. Эти страницы жизни и все последующие, должно быть, сохранились в семейных фотографиях. Бесценные фотоальбомы, поступившие в Русский музей, еще предстоит изучить. Журналистам были показаны частично акварели великой княгини Ольги Александровны и мемориальные предметы. Серебряный нож для разрезания бумаги Александра III с клеймом Фаберже, кожаное портмоне с фотографией великой княгини, иконы. Две из них, предположительно, были написаны художницей для ее первого сына Тихона. Рассказывает Георгий Могилевский, старший научный сотрудник отдела живописи конца XIX – начала XXI века Русского музея.
Музей очень тесно связан с императорской семьей. Ее отец, собственно, основатель нашего музея. И представить работы его дочери очень важно для нас именно с исторической точки зрения. А в плане изобразительном, естественно, рисунка этого периода у нас тоже много, но она писала много, очень плодотворно. Она была ученицы известных художников, и у нее была возможность писать типажи и изнутри наблюдать августейший быт. И вот такого искусства у нас практически нет. Зарисовки с натуры прямо изнутри императорской семьи. И действительно, это такие свидетельства живые времени. Помимо зарисовок мы получили фотографии семейные, путешествий. Это ценный исторический документ, во-первых. Во-вторых, вот эта вся мемориальная коллекция принимается целиком и будет храниться целиком. То есть, как раньше в музее поступали, дробили все по техникам, рисунок отдавали в фонд рисунка, металл в фонд ДПИ, что-то ювелирное отдавали на хранение там, бронекладовую. Будет отдельный у нас фонд мемориальных коллекций, и я буду хранить эту коллекцию.
О жизни в Крыму после февральской революции императрицы Марии Федоровны и членов ее семьи в условиях домашнего ареста написано много. В августе 1917 года Ольга Александровна в Крыму родила первого сына Тихона. После отъезда вдовствующей императрицы из России великую княгиню Ольгу Александровну телохранитель Марии Федоровны камер-казак Тимофей Ящик спрятал в своей семье в станице Новоминской на Кубани. Там у Ольги родился второй сын Гурий. И только в 1920 году Ольга Александровна с семьей добралась в Данию. Вместе с матерью до ее смерти в 1928 году они жили во дворце Амалиенборг в Копенгагене, а затем купили дом в 24 километрах от столицы. Монаршая семья ожидала, что великая княгиня будет вести себя по-королевски, но к их великому разочарованию Ольге всегда по душе была простота. В доме сохранялись русские традиции. Мы на акварелях видим портреты сыновей с новогодней елкой, пасхальный стол, зарисовки гостей, которые бывали во дворце. Есть и зарисовки жилых комнат, мебель, самовар. На стенах портреты родных. Автопортрет великой княгини 1920 года. И, как всегда, акварели, цветы. Свои работы великая княгиня подписывала латиницей «Ольга». Может быть, не все помнят, но первые акварели великой княгини Ольги Александровны были показаны в Русском музее в Михайловском замке в 2007 году на выставке «Августейшая художница». Продолжает разговор Ольга Анатольевна Бабина, заместитель директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных фондов.
Совершенно верно. Была выставка акварелей великой княгини. Они экспонировались в Русском музее, но мы даже и не мечтали, что они могут стать частью нашей коллекции. Конечно, уникальность этих произведений в том, что в основном они датированы. По датам мы знаем примерно биографию и места пребывания великой княгини, как она после революции перемещалась по России до своего отъезда, когда было принято решение покинуть страну. Здесь находятся рисунки, начиная от 10-х годов до конца 50-х. И мы видим, что действительно этот летописец тех мест, где она находилась. И в этом, наверное, особый интерес. Она, конечно, художник с хорошим базовым домашним образованием, безусловно, талантливая. Но мы не говорим о том, что ее там творчество развивалось в каком-то контексте поисков изобразительности. Не скажу, что ее техника менялась. Это действительно художник-документалист. И в этом, наверное, особая ценность иметь как акварели, так и иметь предметы быта, то, что мы видим на ее акварелях, и получили сегодня в дар. Но уникальностью вот этого дара является несколько альбомов фотографий семейных. Мы сейчас говорим о важности семейного обучения, семейных традиций, и вот эти традиции, их глубина, мы видим на протяжении жизни этого удивительного человека, потому что она сохраняет русскость, русские традиции, пребывая в Копенгагене, находясь уже под Торонто. Видим, как празднуется Пасха. Любовь к родине она сохраняет на протяжении всей своей жизни. Особое обаяние к природе, к цветам. И, безусловно, несмотря на все тяготы и перемены жизненные, это несколько войн, революций, тем не менее мы видим позитивное отношение к жизни. Она документалист позитивным в впечатлением от окружающего мира. Это, в общем-то, прекрасный образец удивительного человека. Вся ее долгая достаточно жизнь отражена как в акварелях, так и в фотографиях, бытовых зарисовках, которые мы получили. Мы говорим, называя 180 акварелей, но здесь несколько альбомов с ее рисунками, которые считаются одним альбомом при получении в дар. Я думаю, что когда мы проведем изучение и зарегистрируем, коллекция утроится по количеству экспонатов. Ну и, конечно, фотографический материал. Я думаю, он будет оцифрован и представлен на выставке, потому что это, ну, кладезь знаний о этой удивительной семье и об этом удивительном человеке.
Еще до революции 17 года великая княгиня Ольга Александровна устраивала благотворительные выставки, и все средства шли в помощь нуждающимся художникам и их семьям. Она покровительствовала императорскому обществу акварелистов. К ней в ее жизни часто обращались за помощью. И вот в 1945-м в ее доме попросил работу и убежище бывший военнопленный, не желающий уезжать, согласно требованию советского командования, из Дании в Советский Союз. И тогда угроза нависла над самой великой княгиней Ольгой Александровной. По свидетельствам родственников, в такие времена Ольга Александровна всегда много рисовала, стараясь отвлечься от тревог. Для безопасности ей пришлось покинуть и уже родную Данию, и уехать в Канаду в 1948 году. В 66 лет великая княгиня снова стала беженкой. Сыновьями и их женами началось их новое житье. Сначала в Торонто, а затем и в пригороде, тоже как в Дании, купили ферму. Подружившись с соседями, великая княгиня неизменно просила не называть ее высочеством. Но как же? Она ею была даже в резиновых сапогах. Все ее знали в лицо, любили за веселый нрав, доброту и талант художницы. Она была крестной матерью новорожденной дочки соседей. Для них она, великая княгиня, была частью России. И мир не давал забыть ей, кем она была по рождению. Так в 1959 году, во время визита королевы Великобритании Елизаветы в Канаду, в Торонто, великая княгиня Ольга Александровна была приглашена среди 50 гостей на королевскую яхту «Британия» на званый обед. Да, королева Елизавета – внучка двоюродного брата Ольги Александровны. Как много еще значимых подробностей откроется при изучении переданного в Русский музей. Возможно, появится мемориальный отдел. Ведь в фондах хранится и живописная работа императрицы Марии Федоровны, спросили мы у Ольги Анатольевны Бабиной.
То есть это тоже процедурный вопрос. Мы еще не получили их в дар. Мы сейчас ходатайствуем, чтобы Русскому музею их передали. Мы пока только на временном хранении, как представители государства имеем. Теперь мы ходатайствуем. После этого мы говорим, разрешите нам такой фонд создать. Конечно, предметы, которые относятся вот к царской коллекции, у нас есть альбомы, которые принадлежат членам императорской семьи, и мебель, например, Николая Николаевича, дяди Николая II. У нас есть какие-то другие предметы. Мы уже свою коллекцию пересмотрим, возможно, они войдут в состав вот этого памятного. Фонд еще не создан. В любом случае, эти предметы уже есть, их надо будет изучать. Часть коллекции поступила с драгоценными металлами, с драгоценными камнями, которые требуют описания, ювелирной экспертизы. Надо будет, возможно, показывать в составе какой-то выставки. Может быть, будет организован отдельно какой-то памятный зал, посвященный Александру III, основателю. В следующем году у него дата, он родился в 45-м году, в 25-м тогда будет дата, еще не юбилей, 10 марта он родился. Но думаю, что это открывает новые перспективы для художественного музея с точки зрения исторического собрания. Это интересно.
Это очень интересно.
Ольга Анатольевна, можно ли говорить о том, что возможно создание отдела мемориального?
То есть мы сейчас возвращаемся к этому памятному отделу, который был расформирован после революции. Там была, кстати, и скульптура, и дары, преподнесенные Александру III при коронации. То есть это достаточно большая коллекция была. Она на сегодняшний день существует, она в других музеях просто представлена.
Любая мама
мама хранит рисунки своих детей. Гури и Тихон рисовали?
В этой коллекции, у нас же только часть коллекции, которая была приобретена фондом для государства. К сожалению, рисунков детей здесь нет. Но здесь есть уникальный дневник. Мы пока не поняли, кем он написан. Но, похоже, одним из детей, потому что был у мама, болела там, еще что-то. Написано на русском языке. То есть есть предмет для изучения, здесь есть письма. Когда изучим, мы будем знать, чей это дневник. По крайней мере, эмоциональное состояние пока у нас очень возбужденные в отношении этой коллекции. Нам интересно.
Есть в Торонто все-таки маленький музей,
да,
связанный с... Вы сказали, у вас часть коллекции. А где еще ее вещи известны в музее?
Будем изучать. Не знаем. Мы как-то эту тему вообще не изучали. Ничего. Вот с тех пор, как у нас была выставка, в принципе, никто не занимался. Как это рассредоточено? Известно, что около 700 рисунков были написаны акварельных, и часть из них продана. Семья жила благодаря тому, что эти рисунки продавались акварельные. Конечно, я думаю, они по всему миру рассредоточены. Были аукционы, в том числе и в пользу раненых. Члены императорской семьи, я так понимаю, и в Великобритании, и в Европе имеют эти рисунки. Думаю, что это предмет тоже изучения и даже интересно.
В эскатологии на сегодняшний момент есть документы с ней связанные, и в основном только печатная продукция в виде открыток по ее рисункам.
Да.
Оригиналов практически нет. То есть, если мы выложим оперативно в эскаталог, мы будем, возможно, первыми обладателями.
Мы посмотрим, что у нас есть из открыток. Новый фонд в прошлом году мы организовали. Это открытые письма. Они у нас хранились в коллекции фототеки, но мы сделали это отдельным музейным фондом, и сейчас идет передача и пополнение этого фонда как раз открытками, памятными. И, конечно, у нас в коллекции есть открытки как раз в период Первой мировой войны были опубликованы на основании рисунков Ольги. Здесь есть и царское село, виды, когда они проживали там, и Копенгаген. Она училась у Зичи Михайзичи, это виртуоз акварели. И, конечно, у Станислава Жуковского, у Владимира Маковского брала уроки.
У Лемаха, наверное.
У Лемаха, как пишут. Ну, Лемах был хранителем Русского музея. Прямо можно сказать, с Русским музеем сильно тесные связи.
Это все, что мы успели сегодня рассказать. Будем ждать выставку, подаренного в Русский музей. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.